Не так давно американский президент перечислил три главных опасности, стоящих сейчас перед миром. Это вирус Эбола, агрессивная политика Путина и террористическая армия ИГИЛ. С Эболой уже вроде бы справились, но две другие угрозы по-прежнему пугают цивилизованный мир. Сегодня Марина Ефимова расскажет о новых книгах, которые посвящены феномену экстремистской исламской группы ИГИЛ.
Чуть более года назад, в январе 2014 года, президент Барак Обама отмахнулся от серьезного обсуждения угрозы со стороны террористической организации ИГИЛ, Исламское государство Ирака и Леванта, назвав ее JV Team Аль-Каиды, то есть подростковой командой запасных игроков Аль-Каиды. Президенту уже и тогда многие возражали, а сейчас, кажется, для всех стало очевидно, что ИГИЛ представляет страшную угрозу цивилизованному миру. Демонстративные средневековые жестокости, рабыни, заложники, религиозная нетерпимость, варварское разрушение памятников культуры – вот следы, которые эта террористическая уже не группа, а хорошо вооруженная армия оставляет за собой в Ираке и Сирии, в Ливии и в Йемене, в Египте и в Нигерии. Все эти действия ИГИЛ словно вернулись из темных веков. Но тактика пропаганды этой организации усовершенствована применением новейших электронных технологий. Агитация и вербовка идет через интернет, и новые бойцы вливаются в ее ряды из всех стран мира. В течение последних лет многие историки, специализирующиеся на терроризме, составляют хронику ИГИЛ, пытаются понять ее формальные и реальные цели и секрет ее стремительного роста. В 2015 году вышли два самых полных пока сборника материалов по этой теме. Книгу «ИГИЛ. Государство террора» написали гарвардские историки Джессика Стерн и Джей Бергер. А книгу «ИГИЛ. Армия террора. Взгляд изнутри» написали журналисты Майкл Вейс и Хасан Хасан. Многое в обеих книгах уже общеизвестно, но далеко не все. Например, одна из глав книги историков Стерн и Бергера посвящена сравнению Аль-Каиды и ИГИЛ.
Аль-Каида была задумана эксклюзивной авангардной организацией. Ее лидеры видели себя элитой новой идеологической революции, которой они собирались способствовать, но в то же время и манипулировать ею, направляя в нужное им русло. В течение 90-х годов Аль-Каида превратилась в настоящую корпорацию с зарплатами, бенефитами и с эмиссарами-идеологами, которые разъезжали по всему свету, активно включаясь в местные конфликты. По контрасту с ней, ИГИЛ – организация популистская. Она собирает и наделяет смертоносной силой толпу. Идеей Аль-Каиды было возрождение исламского халифата в будущем. Ее вербовка новых членов была идеалистической, им давали шанс посвятить себя великому делу. Главари ИГИЛа задвинули на задний план эту аргументацию как слишком туманную и интеллектуальную и сделали упор на демонстрацию устрашающих расправ с врагами. И именно эта жестокость привлекает к ним озлобленных, неудовлетворенных и мстительных молодых людей во всем мире.
То есть бесов в терминологии Достоевского. А в качестве красивой обертки для колеблющихся ИГИЛ обещает построить государство-халифат со всеми украшениями цивилизации. В пропаганде ИГИЛ общая картина этого утопического исламского государства представляет собой краткое описание современной развитой страны. С обилием продуктов, с индустрией, с банками, школами, системами здравоохранения и соцобеспечения, с домами для престарелых. Жители занятых областей, пишут историки Стерн и Бергер, пропагандисты ИГИЛ призывают вместе с их солдатами строить этот идеальный халифат, где всем будет место – инженерам, врачам, кинорежиссерам и даже дорожной полиции. Журналисты Вейс и Хасан в книге «ИГИЛ. Армия террора. Взгляд изнутри» описывают различные ипостаси организации «Исламское государство».
ИГИЛ не только террористическая организация. Это развитая современная пропагандистская машина, умело распространяющая свои месседжи. Это мощная служба снабжения, которая с уверенностью эксперта переняла методы мафии и использует серые области межконтинентального рынка для контрабанды нефти и оружия. Это традиционная армия, которая вербует себе солдат среди жителей отвоеванных территорий, используя профессиональные методы соблазна и запугивания. Это также эффективная разведывательная служба, которая проникает в гражданские организации противника, вербует там единомышленников и потом захватывает всю организацию.
Вейс и Хасан для своей книги взяли множество интервью у членов ИГИЛ и ее сторонников. Они пишут, что среди суннитских сторонников ИГИЛ много таких, которые поддерживают ее неохотно, только потому, что видят в этой организации единственную надежду для мусульман-суннитов победить в их многовековой, но недавно обострившейся борьбе со сторонниками другого течения ислама – шиитами. Сунниты, которые составляют примерно 85% мусульман, после свержения Саддама Хусейна потеряли контроль в Ираке и потом подверглись разгрому в Сирии, где они были в оппозиции к правящей партии. Сейчас многие сунниты оправдывают сверхжестокость ИГИЛ, пишут Вейс и Хасан, как единственное эффективное противодействие гегемонии шиитов на Ближнем Востоке. А лидеры ИГИЛ умело разжигают и используют застарелую вражду между двумя этими мусульманскими сектами для пропаганды халифата. В обеих новых книгах авторы пытаются оценить последствия вмешательства Соединенных Штатов и их союзников в религиозную и политическую смуту на Ближнем Востоке. Историки Стерн и Бергер пишут.
До определенной степени ИГИЛ – непреднамеренный результат интервенции Запада в Ирак в 2003 году. Силы западной коалиции свергли режим жестокого диктатора, но при этом разрушили иракское государство. Западу не хватило терпения, воли и мудрости построить новое государство на месте разрушенного.
Вывод американских войск из Ирака в 2011 году и явное нежелание президента Обамы быть вовлеченным в трудноразрешимую ситуацию Ближнего Востока журналисты Вейс и Хасан называют гарантией будущей нестабильности в этой стране. Что касается ИГИЛ, то историки Стерн и Бергер приводят слова короля Иордании Абдуллы II, сказавшего «борьба с ИГИЛ будет войной целого поколения». Журналисты Вейс и Хасан, у которых хватило мужества изучать ИГИЛ изнутри, смотрят на ситуацию еще пессимистичнее. «Армия террора, — пишут они, — останется с нами на неопределенно долгое время».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Скрябин. Восприятие современников.